Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Неофіт» в студії Іваницький Сергій. Ну а в Москві наш дорогий отець Яків Кротов, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Великим.
Так, мы продолжаем цикл программ, которые начали неделю тому назад, 10 заповедей. Сегодня мы продолжим говорить про первую заповедь в контексте идолопоклонства. Отец, ну, известно, что за историю человечества, да, может, даже и ранее, нечистый сатана, или еще как его там называют, он всегда пытался в чем-то скрыться. В чем скрывается нечистый больше всего в 21 веке, по вашему мнению?
Ну, это вы меня как-то огорошили, потому что я совершенно не считаю, что заповедь об идолопоклонстве как-то уже очень так прямо связана с сатаной и его происками.
Ну, это мы расширим, да, углубим и расширим, да.
То, конечно, в ядерных боеголовках. Это однозначно. Сейчас он там скрывается. И неважно, кому принадлежат ядерные боеголовки.
Да как-то плохо скрывается, если в ядерных боеголовках, честно.
Да чего ж плохо? Вы точно знаете, где, скажем, там находятся все эти ядерные ракеты? Вот. Они могут быть неподалеку от вас. Ой,
зачем? Так мы и знаем, там в Крыму много.
Да, но главное в другом. Ну, допустим, мы все знаем, что есть куст ядерных ракет около Твери и около Балагова. В Балагове они были поставлены еще во время Карибского кризиса. Это первая такая установка. Вот мы знаем место, где скрывается величайшее зло в мире. А подлянка заключается в том, что мы считаем это зло необходимым. И это, в общем, может быть, даже идолопоклонство номер раз, когда средство ставится на место цели.
Угу. Короче, Макиавелли это все сказал, да?
Ну, это у вас здоровая римо-католическая самокритика. Я думаю, что Макиавелли, ну, совершенно, как минимум, не первый, и что это можно найти там до Рождества Христова.
Не, ну просто про Макиавелли все же знают его эту цель, оправдывает средства, так что просто обобщить.
Да, все знают, а вот я не уверен, я первый раз слышу, что это Макиавелли, мне кажется.
Да нет, Макиавелли, отец, это ж... Да, 100%. Да, «Государь», его книга знаменитая про всякие там политтехнологии какого-то средневековья.
Не да. знаю, я вот зашел и вижу, что это, во-первых, приписывается иезуитам. У Макиавелли этого нету, вот, в «Государе». Вот, приписывается Игнатию Лойоле.
«Цель оправдывает средства» – это Игнатию Лойоле, но это уже он позже жил. Там, наверное, все-таки Макиавелли был первым.
Нет, дело в том, что Макиавелли в «Государе» этой фразы нету. Ну, просто нету.
Угу.
Вот. Потом эта фраза первоначально на латыни, а «Государь» написан на итальянском, ну, на тосканском наречии. Вот. А вот первым источником, кстати, первым источником, вот, который зафиксирован, это я по интернету быстренько проглядел, вот, это, как ни странно, иезуит-казуист Антонио Эскобар Мендоса, книга нравственного богословия «Finis Sanctificat Media». О, боже мой!
На какую тему мы зашли, да?
Это же нам не в бровь, а в глаз, тут же медиа. Как интересно, то есть...
Нет, ну подождите, а где вы ищете? Вот крылатая фраза авторства итальянского писателя и политического деятеля Никола Макиавелли. Вот я прям тут в холодном поту. Он высказывал в сочинении «Государь». Мы разную с вами Википедию читаем, да. Вот.
Я читаю.
Согласно другим источникам, вот, эта цитата могла принадлежать и Игнатию Лойоле. Вот, так что... И как раз в «Государе» эта фраза есть.
Ну,
да.
Понимаете, часто приписываемая, это не означает, что она у него в тексте согласна. Мысли, схожие с идеей, он высказывал.
Не, ну написано, что в сочинении «Государь» эта фраза точно есть. Да, вот. В Википедии, можете меня проверить.
Я подозреваю, что мы глядим на один и тот же текст, просто читаем по-разному. Вот еще один пример... идолопоклонство, это интернет. Мы все думаем, что легко зайти и узнать. А между тем, в некоторых престижных редакциях запрещено, вообще журналистам запрещают использовать интернет.
Ну, у нас вот, престижная редакция, отец, но нас не запрещают. Да, я бы так сказал. И в других редакциях без интернета, мне кажется, редакции вернутся куда-то в средневековье. К сожалению, сейчас без интернета никак.
Да, интернет разный.
Да. Вот. А на Радио Свобода запрещают вот, к вопросу о престижности?
Запрещают, в общем, за правило такое, что всегда проверять то, что написано в Википедии. Речь не идет вообще об интернете, речь идет о Википедии.
А, то есть Википедию иногда запрещают.
Ну, во-первых, Википедию надо проверять. Во-вторых, надо проверять русскую Википедию. Вот. Английской можно доверять в разы больше.
Это правда, это я слышал, да.
Вот. Ну, почитайте, что про меня написано в русской Википедии, вы поймете, о чем речь.
Вот. А почему вы сами о себе не написали в Википедии, отец?
Блокируют мои попытки что-то изменить. Там просто вокруг этого текста идет борьба людей. Я уже в нее не вмешиваюсь. Там есть те люди, которые считают как-то, что я все-таки не такая сволочь, как там написано. Самое смешное, что я там до сих пор числюсь самосвятым. Хотя меня можно обвинить во многом и заподозрить, но не самосвят. И, кстати, что любопытно, самосвят – человек, который не рукоположен епископом, а сам себя объявил священником. А я все-таки рукоположен, и даже, собственно, апостольское преемство идет с Украины. Может быть, это особенно как-то раздражает.
Угу. Вот мы так очень ненавязчиво, как по мне, хотя из дискуссии мы пришли к тому, что вот идолопоклонство может быть и в средствах массовой информации. Не так ли, отец? Вот.
Вы понимаете, идолопоклонство существует в двух разных ипостасях.
Но
идолопоклонство. Есть позитивное, есть негативное.
Вот это так вот даже.
Да, это как с богословием, апофатическое и катафатическое.
А разве есть идолопоклонство позитивное? Это мне напоминает белую и черную магию, да, что белое вроде бы позитивное.
Я имею в виду другое.
Ну.
Сегодня в России многие демократы активно критикуют Сталина.
Угу.
Это антиидолопоклонство. Но это все равно идолопоклонство, только вывернуто наизнанку. Почему? Потому что они не критикуют Ленина. Потому что они считают, что со времен Сталина многое изменилось. И эта мина была заложена еще при Горбачеве, когда образовали общество «Мемориал» для исследования жертв сталинских репрессий. Там верхняя дата была, кажется, 54-й год.
Угу.
То есть мой отец, например, посаженный в 58-м, не попадал. Вот. И это, и более того, все беды приписываются Сталину. Значит, все мои попытки в течение многих лет, не попытки, а работа по разъяснению, что Сталин – это только вариации на тему Ленина, оказываются безуспешными. И это не случайно, потому что такое идолопоклонство, вывернутое перед Сталином, освобождает людей от необходимости противостоять злу ленинской эпохи, то есть злу первоначальному, и злу путинской эпохи, потому что давайте вот на Сталина навалимся. Ну, а Путин, действующий президент, тут, значит, это уже политика, мы этим не занимаемся. Значит, поверженный идол оказывается удобным оправданием своего политического конформизма.
Угу, вот так вот, значит. А что касательно информации? Вот смотрите, вот появились новые гаджеты, да, особенное засилие стало появляться где-то в 2008-2009 году, когда у каждого в руках то ли планшет, то ли смартфон, и люди сейчас в глаза друг другу не смотрят, больше смотрят в глаза смартфону, постоянно направлен туда взор. Вам не кажется, что человек становится заложник вот этого вот виртуального мира, который его буквально туда поглотил, и уже не человек контролирует технику, а техника контролирует человека, ну, по крайней мере, начинает его контролировать, и в этом определенный идол.
Я представляю себе, как во времена, скажем, там, Авраама, какой-нибудь его родственник из Малой Азии, откуда он, собственно, пошел в Святую Землю, в Египет, ему говорил: вот ты вот Авраам, вот послушай, вот ты не отрываешь взгляд от египетских папирусов. Но разве так завещали нам жить предки? Вот. Предки завещали все из уст в уста рассказывать. Теперь эта новая мода пришла с Вавилона клинописью на камне. Ну, куда это годится? А папирус – это еще хуже. папирус, клинопись и даже устный пересказ – это средство технической связи.
Отец, ну, с другой стороны, извините, но на папирусах писали какие-то, ну, в основном, так как папирус был, или папирус, или пергамент, это был очень дорогой материал, и всякой ерунды туда написать было грешным делом, за это и убить могли, да, то есть, или посадить надолго. А у нас-то, извините, ну, не читают какие-то там тексты супер такого важного масштаба, смотрят в Инстаграм, в Фейсбуке или ВКонтакте всяких там котиков, это в лучшем случае, а в худшем могут читать какие-то похабные анекдоты или еще чего сильнее. То есть все-таки качество у Авраама выигрывает, как вы думаете, нет?
Вы вот пример антиидолопоклонства, который является идолопоклонством.
Спасибо. Первый титул в моей жизни.
Да. Потому что, во-первых, пергамент в разы дешевле, в разы дороже папируса. Почему ко временам Спасителя весь средиземноморский мир, то, что называлось греческим словом «экумена», вот, пользовались преимущественно папирусами. Более того, одна из принципиальных разниц между зарождающимся христианством и зарождающимся иудаизмом, они зарождались из единого сообщества израильтян, была в том, что мы оказались на острие прогресса. Это мало кто знает. Древнейшие не списки Евангелия, обратите внимание, слово «список» означает «свиток». Древнейшие листы с евангельскими текстами исписаны с обоих сторон. Это страницы кодексов, а не свитков. То есть это в первом столетии была грандиозная техническая революция, больше, чем изобретение планшетов. В чем разница? Когда вы читаете свиток, для того, чтобы попасть в конец, вы вынуждены пролистать, ну, примерно 2 метра. Когда вы берете в руки тот же свиток, порезанный на кусочки, это страницы, избрашурованный в виде кодекса, это и есть книга, к которой мы привыкли, у вас в разы повышается скорость поиска. Поэтому я... у меня на сайте, кстати, есть вариант Библии электронной, удобный для меня и, я думаю, для читателей. Я оттуда убрал все цифры, нумерацию предложений и даже нумерацию глав, потому что мы, когда читаем текст обычный, мы же там цифры не ожидаем встретить. Это удобно для историков, литературоведов, когда каждая фраза пронумерована. Вот. Но я сам всегда пользуюсь только Библией в электронном виде, потому что скорость поиска, она, конечно, в разы больше. И когда мне нужно срочно найти, там вот где упоминается, ну, я не знаю, слово «сын человеческий», то я, конечно, это делаю не по бумаге. Вы человек молодой, а я в 70-е листал, и мы с трудом из-за границы получали библейские симфонии. Вот, и там было вот то, что сейчас получаешь за 3 секунды из интернета. Откуда вы знаете, почему вы решили, что человек напротив вас в метро читает про котиков? Я сам помещаю фотографии в Инстаграм. Вот, люблю фотографировать. Вот, почему вы думаете, что он не читает Фому Аквината? Где вы сейчас почитаете?
Объясняю, отец, вот вам такой контраргумент. Если вы зайдете в любую группу там про котиков, про всякие анекдотики, про всякое такое дело или еще какого-то разного дела, то вы увидите, что перепостов и лайков, ну, там сотни тысяч, может быть. А если вы зайдете в группу, посвященную там Фому Аквинскому, то дай Боже, чтобы там было подписчиков хотя бы больше 1000 или 2000. И лайков было больше на его цитаты, там больше 100. Это уже рекорд из рекордов. Откуда можно сделать вывод, что все-таки читаемость от таких развлекательных каких-то групп, она в разы превышает, скажем так, интеллектуальные какие-то учреждения в социальных сетях. Но это как бы не секрет, здесь не надо делать какую-то такую глубокую социологию, леваду привлекать и так далее. Но это же понятно, отец. Ну, разве нет?
А теперь скажите мне, из двух явлений, количество и качество, что является...
А, ну вот видите, как вы... Да, ну так нечестно, не, ну это уже совсем другой разговор. Да, ну если вы на это хотите выйти, что христиане — соль земли, не надо, чтобы было 7 миллиардов по всему миру христиан, а надо чуть-чуть щепоточку, чтобы был бы один толковый миллион, то, конечно, я с вами согласен, я подписываюсь под каждым вашим словом.
Не совсем об этом. Я о мегаломании. Может быть, именно здесь проходит рубеж между ветхозаветным сознанием и новозаветным. Рубеж души каждого человека, в сердце каждого человека. Потому что, ну, наверное, я бы хотел иметь столько денег, чтобы жене подарить кольцо с бриллиантом. Вот в наше время не было обручальных-то колец с бриллиантиками. А сейчас они как-то уже, вот я гляжу, но у тех 3%, которые богатые, у них это и в России входит в моду. Вот. Но я понимаю, что наша любовь, она стоит не на кольце с бриллиантиком, не на детях, не на квадратных метрах, где мы живем, не на времени даже, которое мы вместе проводим. Вот. Она стоит на крошечной искре, которая в нас зажглась, ну, тогда, там, в 75-м году. Вот. И если эта искра исчезнет, все, останется груда идолов. И больше ничего. И здесь мы подходим, может быть, к самому интересному, потому что вот вы опять сказали, вот вы начали с того, что сатана в идолах прячется. Это традиционная библейская ветхозаветная риторика. Вот. Но они видели сатану, к сожалению, эти авторы, ну, почти всюду. Хотя чаще видели Бога. Вот Бог ожесточил сердце фараона, не сатана. Вот. Но дело в том, что идолы, как правило, это позитивные вещи. Это нечто очень полезное, важное, нужное, вырастающее из любви, веры и надежды, из церкви. И тот же Фома Аквинат может превратиться в идола. И я бы вот эту 1000 человек, которые сейчас в современном мире занимаются Фомой Аквинатом, я бы их всех в монастырь отправил на покаяние. И интернета бы лишил. Потому что, видите, тут довольно такая драматическая ситуация. Увлечение Фомой Аквинатом, то, что называется неотомизм, потому что Фома по латыни Тома, оно пришлось как раз на годы перед Первой и Второй мировой войной. Неужели это просто случайно? Думаю, нет. Из Фомы Аквината, автора необыкновенно мудрого, живого, заимствовали, как бы сказать, кости. Вот вы купите курицу, мясо снимите и выкинете, и будете хрустеть костями. Вот неотомизм, он попахивал отчасти даже, прошу прощения, даже фашизмом. Не случайно был популярен во французском Аксион Католик, который осудил, кстати, Папа XI, потому что из Аквината брали идеологию такого крестового похода, крусейд. Все распланировать, всех в жесткие рамки. Вот и получился такой орднунг. И на этом поле нас переиграли нацисты, потому что Бог сотворил мир неупорядоченным. Бог не боролся с хаосом. Это отличие христианского библейского рассказа о творении от вавилонских. Угу. Вот, это творческое изобилие, а не хаос. У Фомы Аквината сознание этого изобилия есть, а у томистов нет. Угу. Видите, когда даже порядок, дисциплина, прости Господи, формация вдруг из средства позитивного превращается в самоцель, все. Между прочим, вот как пользоваться интернетом? Мы говорили о Макиавелли. Макиавелли писал на, естественно, итальянском. Поэтому надо смотреть итальянскую Википедию. Вот. И я набрал итальянскую, как это будет по-итальянски, «Il fine giustifica e mezzi». И оказывается, что первая формулировка на латыни – представьте себе, у Овидия. Угу. То есть еще до Рождества Христова, но незадолго. Вот. По латыни тогда это звучало «exitus acta probat». Вот. Так что, а в, значит, «il principe», как, господи, в «государе», все-таки вот именно такой формулировки, что «fine», оправдывает Менца, такой формулировки все-таки нет.
Ну, единственное, что сделал бы маленькую ремарку по поводу Фомы Аквината, потому что вы сказали, что у него письмо живое, а на самом-то деле всегда думали, что схоластика — это такая наука, которая есть очень и очень академичной, и очень трудной, и даже у семинаристов в Средневековье еще появилась молитва к святому Фоме, чтобы он сам же пришел к ним и вдохновил понять, что он там написал, да, потому что очень и очень трудная эта наука, которая была построена на как бы доказательствах. Кстати, он писал по журналистским методам. Сначала, если мы откроем сумму теологии, мы увидим, что он писал сначала вопрос, а потом с кучей фактов, причем многие из этих фактов были научными открытиями на тот час, он делал некоторые выводы, да, в стиле там аристотелизма, то есть это очень такая трудная, громоздкая система знаний и дохода до некоторой истины, которую не мог понять человек, который уже как бы не состоит в некотором подготовленном теологическом состоянии, вот так вот. Так что тут насчет живости, отец, но это надо сделать ремарку, что живость, наверное, для очень сильных научных авторитетов уже, потому что для обывателей... Обывателей, ну, да, скорее Фома Кампийский, да, это для обывателей, но Фома Аквинский — это точно не для обывателей, там надо подготовленного человека.
Подождите. Вот все, что вы сейчас сказали, напоминает аргументацию, по которой в средние века... запрещали мирянам, ну, начиная там с XII века, читать священные писания. Без подготовки нельзя. Вы в ересь впадете. Фома Аквинат тяжел только для неверующих. Вот. Фома Аквинат, я продолжаю на этом настаивать, он пишет живо. Форма вопрос-ответов, она античная. Угу. Еще греками и римлянами выработанная. И выработанная именно потому, что она облегчает чтение. Но дело в том, что когда в XII, XIII, XIV веках появилась схоластика от sui generis, то есть как таковая, вот, то кто шел в университет? Зачем читали Фому Аквината? Зачем Ньютон Великий защищал диссертацию об апокалипсисе? Я помню еще времена, когда этот факт подавали, что вот видите, Ньютон был верующий. Не Ньютон был верующий, а верующие были насильники. Они не допускали на госдолжности в Англии человека без теологической степени. Ньютон не был христианином. Точнее так, он был, ну, наверное, можно сказать, арианин. Он считал спасителя просто человеком. Но когда он за ним подал на должность директора монетного двора, ну, это как министр финансов сегодня, вот, то от него ему понадобилось написать богословскую диссертацию. 13, 14, 15 века университеты кого готовили? Они готовили адвокатов, они готовили секретарей, они готовили всю ту нарождающуюся интеллектуальную среду, благодаря которой появились компасы, шахты, станки. И все эти люди, вместо того, чтобы заниматься своим призванием, были вынуждены заниматься богословием. Понятно, что когда ты занимаешься не своим делом, тебе тяжело. А я вам еще раз скажу. Это как сказать, вот мне, я же часто слышу от людей, мне тяжело читать Евангелие. И я для себя делаю пометку, что этот человек, ну как бы сказать, если мы веруем в Бога, если Дух Святой нас коснулся, как это может быть тяжело читать Евангелие? Это наслаждение читать Евангелие. Ничего проще быть не может. Тексты сложные, я не спорю. Вот архаичные, не спорю. Но образ Христа встает, и он созвучен того, что нам дает благодать. Поэтому тогда надо себе так вот сделать пометку, что что-то у меня в отношениях с Богом не так.
Ну, тогда не так было и у Терезы от дитятки ребенка Иисуса, не так было и с Франциском Ассизским, потому что он науку не признавал вообще и даже не хотел делать с братьев меньших орден и не хотел позволять своим собратьям учиться, потом уже его чуть-чуть падуанский все-таки подбил на то, что надо как бы для тех, кто хочет учиться, учиться, да. Ну, еще можем найти очень многих, которые вот были бы, ну, с этой позиции совсем неверующими, да, потому что, ну, вы знаете, то есть я вспоминаю, что
та же
Тереза Авильская тоже говорила всегда, что она неграмотная, она не понимает всех этих богословских вещей. Ну, отец, ну, тут же разные пути к Богу есть, интеллектуальный, а есть и рациональный, мистический, может.
Ну, разве святой Франциск был против чтения Евангелия?
Нет.
Вот, никоим образом.
Нет,
у него не было призвания к теологии, это да. Что до доминиканцев...
Просто тогда еще Фома не родился, Аквинский, да.
Ну, да. Что до доминиканцев, то, как бы вам сказать, это люди своего призвания. А у францисканцев свое. Я не говорю, что все должны читать Фому Аквинского.
Ну, сейчас у них одинаково все практически. У них очень много отцов, ну, таких очень научных, да, тот же Бонавентура, там, то есть Дон Скотт. Да.
Более богатых верующих в современном мире, чем нищенствующие монахи.
Ну, кроме православных, да, некоторых.
Да какие у нас деньги, о чем речь? Мы вот Евросоюзу задолжали миллиарды. Ой, подайте на бедность, пожалуйста. Вот. И все-таки еще раз скажу, конечно, самый главный идол в жизни человека – это собственное «я». Вот. Ну, а дальше начинаются такие вот завихрения, потому что идолом может быть обожествление простоты, ясности, и это будет ложная простота и ложная ясность. У святого Франциска, мне кажется, его дистанцирование от теологии было связано, еще раз скажу, с тем, что теология в его времена – это не столько о Боге, сколько о правосудии. Это все подготовка юристов. Франциск не хотел участвовать в судебных тяжбах.
Но, на секундочку, теология, может быть, даже возникла чуть-чуть на римском праве, так говорят некоторые теологи.
Да. Конечно. Но именно в XII, в XI, вот высокое Средневековье, начинается экономический подъем Европы. Экономический подъем, там, конечно, римское право было, но римское право было и в темные Средние века, то есть с VI до X. Вот. А в XI-XV оно оказалось недостаточно. Когда какой-нибудь Колумб плывет в Америку, там составляется такой документ, ведь это же акционерное предприятие, это не только Изабелла давала деньги. Как будут делиться прибыли? Кому будет принадлежать земля? Вероятность гибели вообще очень высока, это тоже надо говорить. И это все многостраничные договора. Их писали богословы, люди с богословским образованием, другого не было. Вот. Поэтому Франциск, он был нищенствующий человек, он ушел от отца-капиталиста. И в этом смысле он противопоставлял себя идолу рынка, как сказал бы Бэкон. Угу. Его время одному из самых мощных, да и в наше тоже. Он не говорил, что рынок плохо. Он не говорил, что одежда плохо. Но сам он разделся догола и убежал. Вот. И в этом некоторый такой эпатаж, чтобы уравновесить идолопоклонством перед рынком. Он не отрицал цивилизации, но он считал необходимым показывать людям, как камертон. И в этом мире... Мы живем, собственно, в мире святого Франциска, не в мире темного Средневековья. Это уже был капитализм. Что и в этом мире, где все время желание денег и желание власти через деньги причиняет несчислимое количество зла, смертей и катастроф, что в этом мире мы не отрицаем денег, мы не отрицаем рынка, капитала. Вот. Но мы говорим о том, что иногда нужно вот догола раздеться и напомнить, что в каждом из нас, и в богатых, и в бедных, одно и то же человеческое существо, нуждающееся в любви, способное любить.
Угу. Да, тут бы сказать аминь, но, как правило, да, в таких речах кроется только начало на самом деле разговора. Дорогі слухачі, а для вас як виглядає ідол у 21 столітті? Будь ласка, діліться своїми враженнями, думками. Наші телефони наступні 044-577-5645 або ж на завершення 46. Є один оператор у нас 093-272-07-45 і один оператор 098-650-18-60. Отець, ну, давайте поговорим о тех людях, которые вот на самом деле должны были, как никто иной, сохранить идентификацию к единому Богу, и они так тщательно это пытались сделать, что каким-то образом на каком-то этапе своего существования вообще от Бога отвернулись, сами того не заметили. Речь идет о фарисеях, да, которых обличал неоднократно Иисус Христос. То есть на самом деле все-то вроде бы у них были все, как говорят, карты в руки, но оказалось, что поклонялись они абсолютно не Богу, а оказалось, что они поклонялись идолу, по сути, да, идолу, мыть руки, да, ну а почему нет? Но это же идол, если мы верим больше в ритуальную часть, отец, если мы верим больше в ритуальную часть, а не в самого Бога, но это же идолопоклонение, разве нет?
Мне странно из уст римокатолика слышать такие баптистские речи.
Но иногда и баптисты правы тут. Да.
В Евангелии Господь говорит, что наша праведность должна превзойти праведность мытарей, праведность фарисеев. Не отвергнуть ее, а превзойти. Это закон, его надо исполнить целиком. И беда фарисеев в том, что они исполняют закон не целиком. В обрядовой части – да, а в части богопоклонения и любви к людям – нет. Значит, они омывают наружность, ну, чашек, вот, а нам надо омывать и наружность, и внутренность. Но снаружи все равно надо посуду мыть, ну, куда от этого деться? Вот. Так что, и если уж говорить, извините, про контекст людей, прошедших через советскую жизнь и через деспотизм, я бы сказал, что это не наша проблема – фарисейство. Дай Бог нам стать фарисеями. Почему? Потому что советская власть, ленинизм, вот этот тоталитаризм, основанный на идеях Ленина, его главная и первая базовая идея – это отрицание закона. И я думаю, что это общая проблема и для России, и для всех стран бывшей Российской империи. Судьи никуда не годятся. И мы с этим согласны. Мы не верим в правосудие. И поэтому мы никогда не поймем Евангелие, если не будем читать Ветхий Завет, в котором один крик о правосудии. Господь Иисус – это прежде всего судья. Это вопль людей, живущих в мире неправедного суда. Не надо обожествлять правосудие, не надо обожествлять закон, но говорить, что мы милосердием заменим закон, тогда у нас выйдет опять большевизм и ленинизм, и не вместо милосердия. Милосердие без закона – это людоедство.
А закон вот. Без милосердия?
А закон без милосердия, вы знаете, все-таки не так плохо. И если у меня будет выбор жить в стране, где все говорят, ой, мы тут по благодати, или жить в стране, где говорят, никакой благодати, только по закону, я выберу страну без благодати. Благодать – это мое личное. А закон – это политическое, социальное, межчеловеческое. Джавахарлал Неру, когда он ездил в СССР, там где-то год 61-й, он сократил свой визит, и когда его в Индии спросили, а почему вы вернулись раньше, он сказал, я не могу, 2 недели в стране без закона – это выше моих сил. Mm-hmm. Вот. И он, в общем-то, прав. А я тут 60 лет кантуюсь. И вы тоже.
Ну, чуть поменьше, да. Отец, ну, насчет закона. Насколько прилежна интерпретация закона, согласно Аристотелю, который говорил, что закон – это правило, лишенное страсти?
Какая прелесть, послушайте. Я у Аристотеля до этого места не дочитался.
А я только это у него прочел.
Ну, надо понимать, что такое страсть в терминологии Аристотеля. Для античных мыслителей страсть – это всякое движение. То есть Бог бесстрастен. Это определение мы можем встретить и, естественно, в христианском богословии, которое сильно апеллировало к античной традиции. Современная мысль, в том числе христианская, подчеркивает другое свойство Бога. Его, наоборот, как бы сказать, сверхсветовую скорость. Бог есть любовь. Свет идет со скоростью там, 300 тысяч, по-моему, километров в секунду. Любовь идет со скоростью миллиард километров в наносекунду. Для древнего грека всякое движение было недостатком. Логика была такая, что если предмет двигается, значит, у него есть, он в чем-то нуждается. То есть, если у меня все хорошо, я лежу на ложе и ловлю кайф, млею. Вот. А когда там в солонке нету соли, я начинаю разговаривать. Если вы помните анекдот, конечно, про английского лорда, который молчал до 12 лет.
До этого все было хорошо, да?
До этого все было хорошо. Вот. Христианская позиция и библейская позиция шире, она принципиально другая. Бог есть слово. И, в общем, быть верным Богу означает говорить, начиная со слов «верую». Вот это вот обожествление покоя, обожествление мира, ни в чем не нуждаться, оно ведь проникло в христианство в общем в Риме, в Греции, которое ко временам Спасителя уже имело мощную аскетическую традицию – борьба со страстями. Конечно, в христианстве редко кто договаривается до полной бесстрастности – любовь все-таки остается. Теоретически. А на практике сухая ложка рот дерет. Я думаю, что и от православия, и от протестантизма, и от католичества многие шарахаются, видя вот это вот бесстрастие. Бесстрастие, выдержку, спокойствие, как у Штирлица. А теперь вспомним, что выросло из культа Штирлица. Из культа Штирлица вырос путинизм. Это был очень такой яркий предвестник того, что будет. Вот. Не Штирлиц, а пастор Шлаг. Не Штирлиц, а те, кто страдали, мучился. Дитрих Бонхофер. Вот. Не Штирлиц равнодушный, а тот же Папа Римский, который скрывал в Ватикане евреев. Вот. Вот за кем правда Божия. Значит, страсть, закон есть. Почему мы не можем и не хотим иметь компьютер в качестве судьи? В научно-фантастической литературе это многократно описано. Делается компьютер, какой-нибудь мультивак, в него загружаются все законы, и он выносит приговор. Суд начинается именно тогда, когда мы даем человеку право к закону добавить страсть. Но страсть истины, страсть человечности, страсть милосердия. Вот это настоящий тогда закон получается.
А римляне думали, что настоящий закон – это когда выслушана и другая сторона, да? То есть, может быть, эта другая сторона и есть основание страсти?
Это скорее объективность. Кого выслушал Понтий Пилат? Смотрите, он выслушал…
А всех вроде выслушал, но толку…
Всех выслушал, вот в том-то и дело. Значит, недостаточно выслушивать другую сторону. Это необходимое условие жизни, но не недостаточное. Когда ты выслушал всех, и даже Бога, теперь остается послушать себя. Для этого нужно освободиться от дурных страстей. Но для этого нельзя освобождаться от любви, от веры и надежды. Любой приговор должен выноситься в надежде на лучшее. Это называется презумпция невиновности. Даже если я убедился, как судья, что этот человек совершил убийство, я должен сохранять надежду. Поэтому в Европе, там, в Америке, во многих странах отменена смертная казнь, потому что она аннулирует надежду. Вот. А закон без надежды, ну, это, в общем, довольно разрушительная штука.
Давайте послушаем слушателей. Очень долго ждали. Пожалуйста, выключите радио, и мы вас внимательно слушаем.
Мир вам, Божий, брати в Христі. Я радий вас послухати в цьому плані, що тема у вас хороша. Ось сьогодні слухав таке у нас радіо «Еммануїл», християнське також, і там сказано, що там у Львові, верніше, в Зарваниці поклонялися чудотворні іконі там такого-то, такого-то. і був мер Львова. Це конфесія львівських католиків. Питання таке. Скажіть, будь ласка, якщо в Біблії сказано, що не поклоняйтеся нічому рукотворному, ні на землі, ні не під землею, ні на землею іскусних майстерів російською мовою звучить. Та хіба це не ідолопоклонство, якщо Бог живий і йому одному треба поклонятися? Дякую вам, всього доброго.
Для справки, радіо Еммануїл – це радіо протестантське, там працюють наші друзі, які неоднократно сюди приходили. Ну, позиція протестантська завжди однозначно относительно ікон. А я скажу, що на вихідних була проще паломництво в Зарваніцу, так же, як і в Бердичеве була проще, де була 25-та годовщина со дня реконструкції Бердичевского санктуария. Это так для справки. Пожалуйста, отец.
Да, да и владыка Игорь, вот я слежу, он тоже ездил там с нашим духовенством украинским, несколькими людьми в Зарваницу, как и каждый год ездит. Я думаю, что, во-первых, как историк скажу, заповедь о запрете идолопоклонства, конечно, не относится к тому, что возникло после дарования этой заповеди. Вот. И речь идет о любом изображении Бога. Это довольно принципиальный момент, вот, который часто забывают. В этом смысле древнего иудея в этой заповеди беспокоила именно возможность изображения Бога. И протестант может 200 раз говорить, что он имеет в виду иконы и так далее, но для иудея сама вера в то, что Иисус есть Сын Божий – это уже нарушение заповеди, запрещающей кумиротворение. Вот. И здесь это полезно помнить, почему. Я не надеюсь переубедить протестантов в их отношении к святым мощам или к иконам, или к целованию креста и так далее. Но я просто хочу запустить им под кожу немножечко, значит, жучков, чтобы они помнили, что точно так же к ним относятся правоверные ортодоксальные иудеи. Вот, что Иисус – это кумир для нас, христиан, с их точки зрения. Значит, есть о чем подумать. Вот. Но я скажу шире. Еще раз скажу, идолы можно сделать даже из истинного Бога. Например, существует такое понятие, как библиолатрия. Латро – это поклонение по-гречески, Библия, понятно. То есть, когда к Библии относятся как к идолу. Ну, например, возьмем мормонов. Библия говорит о многоженстве, не считает его запрещенным. И у мормонов в течение первых 70 лет их существования их фирменным знаком было многоженство. Да и сейчас у многих мормонов, там в Канаде, в Мексике, и в Америке небольшие группы, многоженство существует. И как я могу им по Библии доказать, что это нехорошо? Библия ничего не имеет против двух и трех жен. Это я как мужчина имею. Вот, и женщины имеют, но это отдельный вопрос. Когда Библия говорит, что никого не называйте себе отцом, потому что один у вас отец на небесах. Господь Иисус сказал, вот, и что? И мы теперь не будем никого называть отцом, даже родного отца? Вот, я думаю, что здесь мы просто теряем чувство языка. Мы делаем идола из буквы, но животворит дух, а не буква. Вот, и поэтому многое в истории христианства развернулось вопреки тому, что сказано в Библии. Начиная с отмены деление еды на чистую и нечистую, с отменой обязательности обрезания и так далее и тому подобное. Вот. Но главное, что нас отчасти разделяет, отчасти объединяет, это вера в бесконечность Божьего милосердия. Вот где фарисейство, когда обожествляется справедливость. И понять это можно. Вот когда живешь в России, где кто-то недавно очень удачно сказал, что в России один закон – закон об отмене всех законов. Когда живешь в мире, где нету никаких законов, а только произвол, то, конечно, вслед за пророками и псалмопевцем хочется говорить, что «приди, Боже, суди народы». В этом мире не хватает правосудия. Вот. Но когда потом почитаешь новости из регионов, где правосудие есть, там из Германии, из Америки, и понимаешь, что, конечно, правосудие – это очень хорошо, Но делать из него идола не надо, потому что можно договориться до всяких разных извращений. Вот, небольших. И в этом смысле Запад – правовое государство не потому, что там соблюдают закон. Закон на бумаге и в России соблюдают. А потому что закон соблюдают с умом, с человечностью, идеологично. Это еще очень важно. Там есть куда апеллировать, а в России нету.
Отец, давайте тогда поговорим о следующей опасности, когда из священников делают идолов, да, вот тот отец сказал так-то, тот батюшка сказал то-то. И действительно такое впечатление, что взгляд человека обращен не так к Богу, не так к Иисусу Христу, не так к Богоматери, как к тому, что сказал конкретно взятый отец. Вот когда вот эта грань переходит дозволенную, и священник становится идолом и купается в этих лучах славы, и уже надо начинать бить набаты и по поводу самого этого священника, и тех людей, которые образуют возле него вот такую идолопоклонческую общность, не знаю, как правильно даже сказать.
Ну, во-первых, давайте сразу скажем, что это не исключительно христианский феномен. Вот. На современном Западе и в Индии есть масса поклонников Ашо, Вивекананды, и, в общем, там точно то же самое явление. Может быть, даже сильнее, чем в христианстве. Потом скажем себе, так уж между нами говоря, может быть, это даже больше к православным относится, что возможно нарушение каких-то пропорций в почитании самого Спасителя. Любопытно, но у католиков и протестантов, я прошу прощения, как подвида католиков, ну вот старообрядцы, они подвид православных. Протестанты для меня подвид католиков исторически. Вот. Для западного христианства не очень характерна молитва, обращенная ко Христу. В этом смысле помянута вами книжка Фомы из Кемпина. Кемпин – это не голландский город, а южно-немецкий. Вот. А надо, почему получила такую популярность? Наконец заговорили со Спасителем. В средние века это было немыслимо. В православной традиции больше молитв, обращенных ко Христу. Но даже Господь Иисус Христос, мы никогда не должны терять вот этой ноты. Он тот, кто соединяет нас с Отцом. Он абсолютно прозрачен. Его воля есть воля Отца. Он не говорит ничего, что не сказал бы Отец. То есть он не совершает нового откровения. Он прокладывает путь через старые, можно сказать, откровения. Он его раскрывает по-новому. Он наполняет воздухом откровения предыдущие. Он делает нам искусственное дыхание. Он переливает нам свою кровь. Но сам он не какой-то отдельный бог. Это очень принципиально. Потому что можно и из него устроить культ личности. И в нем видеть, и на нем сосредотачиваться. Есть такое слово «христоцентризм». И это, конечно, очень неплохо, почитание Спасителя. Но христоцентризм – это одновременно и теоцентризм. Одно без другого бессмысленно. Что до почитания, до творения кумиров и священников? Ну, конечно, есть священники, которые не против. Обычно это молодые. Но мне кажется, вот есть принцип Питера – всякий человек в данной структуре стремится к пределу некомпетентности. Вот те люди, которые делают идола из попа, скажу уж резко тогда, вот, они достигли предела своей некомпетентности как миряне. Мирянин – это не пассивная амеба, которая ползает и потребляет, что подвернется. А вот мирянин – это призвание, мирянин – это служение. Господь Иисус Христос был мирянин. Вот, мирянин – это эксперт, профессионал любви, ум. В общем, я могу целое качество написать. И если вдруг мирянин попадает в зависимость от священника и его личности, то не священник отвечает. То есть священник, может быть, поощрял. Возможно. Но если в магазине стоит роскошный коньяк, и я выпиваю 2 литра этого коньяка, не коньяк виноват, что я алкоголик. А я бы даже сказал, что среди прихожан отца Александра Меня был даже такой культ отца Александра Меня. Вот. Я Богу веровал до того, как я его увидел. Это милость Божия. Но я еще на всю жизнь запомнил как я пришел на квартиру к своей будущей крестной матери, Зоя Афанасьевна Масленникова, скульптор, поэт, и она предложила собравшимся, ну, такая как бы встреча верующих, вопрос, кто в современном мире святой? И кто-то сказал, Борис Пастернак, вот, он же был мертвый к тому времени. Кто-то говорит, ну, конечно, наш отец Александр. Вот, и Зоя Афанасьевна так, значит, радостно заулыбалась, и тут взъярился Олег Степурко, замечательный джазист, трубач, он живой, слава тебе, Господи, преподает в Гнесинке джаз. Вот, и он очень экспансивный человек. Вот, Армстронг в сравнении с ним просто вялый какая-то рыба, камбала. Вот, и он закричал, оставьте мне отца Александра, я не хочу, чтобы он был святой. Вот это компетентный мирянин.
Интересно, интересно, заслушался даже. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається буквально 8 хвилин до завершення нашої програми. Якщо б у вас були запитання, то, будь ласка, ставте їх. І хочу нагадати, що окрім можливості телефонувати, у вас є унікальна можливість нам писати, тільки бажання, щоб питання не було на надто таке довге, щоб ми змогли його зрозуміти. А отець, є у нас телефонний дзвонок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, навіки. Батюшка Крутов, неужели ви думаєте, що наш отець Авраам був чоловіком неграмотним, ну, по-українськи, неписьменною людиною. Вийшов-то він із Ура Халдійського. Нинче це територія Ірака. А раніше, ведь, це був Шумер. А шумеры умели писать, и были у них школы. И вы говорите, что он засматривался в эти египетские рукописи. Ну, значит, он что-то и понимал в иероглифах. Ну, теперь я хочу сказать в отношении ваших соотечественников, которые так обожествляют Вову Ульянова. Все дело в том, что когда на троне был Иосиф Виссарионович, то тогда в год погибало миллион человек. А во времена Вовы Ульянова 1 600 000 человек. Это был террорист и сифилитик, и напрасно, так сказать, его сейчас поднимают на щит. Ну, вам хочу выразить соболезнования, потому что вы-то живете в стране, где и ни закона, ни благодати. Хочется, чтобы было хотя бы что-то одно из двух. С Богом.
Ну, насчет закона да. Поддерживаю, а насчет благодати там мы не знаем, пани Дух, Ирина. Да, да тут дискутивно. Да. Пожалуйста, отец.
Мы все живем в Царстве Божьем. Оно приблизилось. Значит, Царство Божие приблизилось, означает, что оно ближе, чем любое царство Кесаря. Царство Кесаря не отменяется. Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Нам ближе к телу хитон Христов. Поэтому буду ли я жить в Киеве, в там, Риме, там, в Улан-Баторе, вот, все равно я буду жить в Царстве Божьем, потому что оно ближе. Все остальное – это на втором плане. Я не говорил, что Авраам был неграмотный, но я говорил, что он, что семиты – это население западной части современного Ирака. Там было 4 региона. Вот. Они, конечно, были наименее, судя по всему, развиты. Я говорил о том, что он, скорее всего, пользовался папирусами. Вот. А какой-нибудь, наоборот, безграмотный представитель древней традиции говорил, что давайте клинописью. А папирус – это большой шаг вперед. Вот. Давайте не забывать, что в книге Второзакония священнику вообще запрещено стричься металлическими предметами, потому что писалось, когда еще металл был нововведение. Вот. А христианин часто, верующий часто обожествляет старину. Это тоже один из идолов, именно специфичный для религиозного сознания. Вот. Но сейчас мы все-таки нарушаем эту заповедь Библии, и ничего, ножницами вполне орудуем. Вот. Но что до главного? Вы понимаете, все границы между человеческими царствами – это идолы. Пограничные столбы – это идол номер два. Ну, считая идолом номер один, это свою собственную личность. Вот. Пограничные столбы, не надо их уважать. Почему дело христианина и верующего – помогать беженцам, помогать тем, кто приезжий. Вот. Жизнь тем лучше, чем больше у нас конкурентов. Потому что если у меня не будет конкурентов, я расслаблюсь, и расслаблюсь. Зачем это надо? Ленин, видимо, все-таки не был сифилитик. Мой дед мне, а он был венеролог и современник Ленина, говорил, что все-таки это, видимо, такое вот народное мнение. Там была какая-то более сложная мозговая болезнь. Далеко не всегда размягчение мозга связано с сифилисом. Но, в конце концов, сифилитик, я скажу как врач, директор, как внук директора Института дерматологии и венерологии, сифилис – это болезнь. Вот, сифилисом болели, сифилис передавался и может передаваться и не половым путем. Вот, так что здесь вы полегче, как с сифилисом и со СПИДом. Вот, ну, заболел человек, чтобы на нем явилась слава Божия. Вот, Ленин плох не тем, что он сифилитик, Ленин плох не тем, сколько он людей убил, потому что можно перекрыть этот рекорд. Вот, Ленин плох самой идеей. И эта идея идолопоклонническая, ставящая идею власти выше идеи демократии и свободы и ставящие идею насилия выше идеи «не убий». Все, вот оно, идолопоклонство и пришло к нам. Вот и этому надо противостоять.
А одно дело – мой собственный выбор быть идолопоклонником, а другой совсем резон – это когда у меня нет выбора. Я что имею в виду? Вот возьмем Северную Корею, да, где вот сейчас происходит этот ужас. Люди просто обожествляют этого лидера не так многолетнего. Когда он появляется на ясные очи своего народа, они за ним бегут, плачут. И, кстати, когда умирал его отец, то многих убили, потому что некоторые посмели недостаточно плакать. Это официально, кстати. И здесь вопрос выбора. Что будет с этими людьми, которых почему-то Бог дал такое позволение им там родиться, их там около, сколько, 30 миллионов народа населения, и нельзя абсолютно как бы не верить, потому что внушается страх, что это вот просто наземный Бог вот здесь, и думать по-иному абсолютно не предоставляется возможность. Так вот, если нету реально выбора, есть ли выбор? Вот мой последний вопрос в этой программе.
А я вам скажу так, что, значит, вы не беспокоитесь про северных корейцев, вы беспокоитесь про украинцев, а я буду беспокоиться про русских. Потому что у северных корейцев...
Про себя больнее говорить, отец. Там
нет, почему? Я имею в виду очень простую вещь. Северный кореец, как, скажем, и житель Советской империи при Сталине, у них нет выбора. Действительно, если ты не будешь плакать, то тебя расстреляют. Ну, там отправят в концлагерь. Вот, и ты там погибнешь. Но у нас с вами сегодня есть выбор. Меня больше беспокоят не те люди, которые в исступлении кричат, что Путин навсегда. Меня больше беспокоят люди, которые обожествляют того или иного деятеля оппозиции. Потому что это не обязательно им делать. Но у них привычка к идолопоклонству. И чтобы вышибить одного идола, чужого, который им уже не хорош, они хотят сделать другого идола. И делают. То же самое, я думаю, и в Украине, и в Америке, и в любой стране мира. Потому что грех, он всюду один. А идол побеждается не творением лучшего идола, более идольного, более крепкого. И идолопоклонство побеждается вхождением в царство доверия Богу, в царство свободы, в царство сквозняка, я бы сказал. Вот. И то, что у нас ресурс маневра свободы значительно больше, чем в Северной Корее, а в Украине больше, чем в России, означает, что то вот нежелание быть свободным или неумение быть свободным, русский судится строже, чем северный кореец, украинец судится строже, чем русский, а строже всех судится какой-нибудь американец, потому что у него больше всех свободы. И если он все-таки запрещает въезд жителям Ирака, а там ведь и христиане бегут из Ирака от американских-то бомб, то он отвечает перед Богом больше, чем северный кореец за то, что его изнасиловал там местный деспот.
Ну что ж, отец, спасибо вам за эту увлекательную программу. С нетерпением жду анонса на следующую. О чем? Дальше по заповедям или на первой останавливаемся пока?
Нет, это у нас была вторая. значит, а следующий, третий, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Что есть напрасно? Вот такое философское...
Проклятие.
Ну да.
Пусть стирает.
Жизнь и смерть во власти языка. Вот так.
От слов твоих оправдаешься, от слов твоих осудишься.
Абсолютно.
В медиа это особенно актуально.
Да, так что будет о чем поговорить и подумать. Спасибо, отец, за ваши ответы. И спасибо нашим слушателям за внимание. Це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, традиційно вівофір Іваницький Сергій. Услышимся, отец, з Богом.
С Богом.